Спасибо, дорогие друзья, за вот эту возможность быть перед вами. Я очень рад вас всех видеть. Меня на самом деле беспокоит всегда вот такое размышление, когда молишься молитвой «Отче наш», всегда как-то «прости мне мои грехи, как я прощаю». Вот. И у меня всегда такое легкое сомнение, что я хороший для Бога пример вот, в прощении. Ну, как-то так вот получается. Ну, и сегодня замечательная проповедь была, тоже касалась прощения, и Андрей Грушин так предварил, и Юля сказала все, и кажется, что все дело сделано. Но я все-таки хочу посвятить такое небольшое время для того, чтобы мы еще поразмышляли на тему прощения. Когда мне предложили проповедовать вот сегодня, то мне задали вопрос, на какую тему, и у меня сразу возник ответ – это тема прощения. Почему? Потому что в тот момент я был под таким большим впечатлением от истории, которую я услышал из уст очевидца определенных событий. А события вот эти – это геноцид в Руанде. 6 апреля по 18 июля 1994 года, может, вы знаете, может быть, вы слышали, произошел геноцид. В этой африканской стране погибло, по разным данным, от 500 тысяч до миллиона жителей. Что происходило? Две народности, которые проживают в этой стране, племя Тутси и племя Хута, в частности, племя Хута организовало на уровне власти, на уровне правительства уничтожение представителей племени Тутси, основываясь какими-то предубеждениями, то есть они как-то это дело обрунтовали, но, в общем, трагедия совершилась. И что меня больше всего зацепило, это история двух людей. Это женщина и мужчина. Она представитель Тутси, он представитель Хута. Дело в том, что после геноцида, это реальная история, это рассказ человека, который принимал участие в миссии примирения в Руанде. Эта женщина из племени Тутси, ее семью полностью уничтожили, она осталась одна, там, наверное, человек 80 в ее семье в кругу было убито. И она вышла замуж за человека из племени Хута, который непосредственно убивал ее родных. И меня это до глубины души поразило, насколько, в принципе, возможно примирение, прощение. Потому что, я не знаю, как-то наблюдаю за собой, наблюдаю истории других людей, я вижу, как сложно применять какие-то знания на тему прощения. Вроде как, понимаешь и знаешь, что это важно, но на самом деле как-то вообще в жизни это, чтобы проявилось, не всегда это получается. Вот. И сегодня я просто предлагаю посмотреть на эту историю, посмотреть, что говорит Библия о важности, о необходимости прощения и о возможности прощения. Вот как это происходит? После этого, после того, как я узнал эту историю, увидел этот пример, мне захотелось как можно больше, большему числу людей рассказать эту историю. Рассказать людям, которые не признают Христа, то есть они далеки от христианства, но которые находятся в определенных жизненных таких испытаниях, проблемах, связанных с прощением или непрощением. Дело в том, что в Иисусе Христе мы находим источник сил и возможность такого прощения, чудесного исцеления самых глубоких, самых таких болезненных ран. Об этом еще поговорим. Предлагаю прочитать текст. Это, можете открыть Евангелие от Марка, 11 глава. Будем читать 25-26 стих. Марка 11:25-26. Я использовал синодальный перевод, можно, мало чем отличается от современного. Читаю. Марка 11:25-26. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец наш Небесный не простит вам согрешений ваших». Короткий текст, он позволяет нам рассмотреть важность проблемы непрощения. То есть, ну, если рассматривать как проблему, то непрощение является очень серьезной проблемой, и мы это сейчас будем рассматривать. Мне, в принципе, очень нравится находить, вот уже не в первый раз нахожу в Библии места, когда Иисус, ну, как бы так на контрасте подчеркивает важность какого-то сообщения. Вот как, например, здесь. Если посмотреть эту историю в контексте, то вообще, ну, как бы интересная история, я так для себя еще ее запланировал так почитать глубже. Иисус идет в Иерусалим, идет в храм, и по дороге встречает смоковницу, написано, что он хотел кушать, видит дерево, которое, ну, полное, ну, зелени, но подходит и не находит там плодов. И говорит: «Пусть впредь никто не вкушает от тебя плодов». И потом на следующий день ученики, Иисус опять с учениками утром идет, проходит мимо смоковницы и видит, что она до корня иссохла. То есть, ну, еще интересно, что даже не пора была для плодов. Вот меня до сих пор этот вопрос, ну, гнетет. Почему? Вот Иисус наложил такое проклятие, которое уничтожило вот это дерево. Вот как-то жалко дерево. Ну, не пора плодов было. Вот. Ну, суть не в том. Сейчас прошу обратить внимание, что происходит проклятие, вот чудо какое-то происходит, ну, конкретное чудо, на следующее утро дерево полностью высушено. Иисус говорит слова, что если вы будете иметь веру и попросите что-то, то даже если скажете горе, она попадет в море, и это будет возможным. И потом дальше следует этот текст. «Когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Вот. Мне кажется, это как-то, ну, какой-то, ну, контраст. Вот есть. Вдруг говорит о прощении. Ну, вера, понятно, да? Вот можно, есть понимание, что если с верой попросите, без сомнений, то обязательно там эта гора упадет. Не практиковали, не пробовали. Вы знаете, честно, пробовал. У меня не получалось. Вот, пытался каким-то образом представить, как там что-то обрушивается, вот, и вот не получилось. Вот. Но оно как-то кажется логичным, говорить о вере, когда мы ожидаем какого-то определенного чудесного события. Вот. Да, нам необходима вера, об этом говорит Иисус Христос. Но тут дальше идет текст о прощении. Причем здесь прощение? Как это связано с горой и вообще как-то, ну, у меня, ну, как-то, ну, контрастирует как-то вот с событиями в контексте. Ну, мне кажется, через контрасты Иисус подчеркивает важность идеи прощения. Есть еще второй текст, это всем известная молитва «Отче наш». «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Но этим речь Иисуса Христа не заканчивается. Он дальше продолжает. И дальше мы читаем стихи. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. И если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Видите, молитва «Отче наш», а после молитвы «Отче наш» Иисус как бы подчеркивает важность прощения для нашего прощения. Я думаю, что есть еще много примеров, но один из примеров еще, который Иисус Христос продемонстрировал на кресте. Помните, что написано в Евангелии от Луки, что когда его распяли, в молитве с Отцом, говорит, прости. То есть он говорит, потому что не знают, что делают. Он молится и просит того, чтобы Бог простил людей, которые его распинают. То есть, мне кажется, эта тема прощения, она много присутствует в Библии. И можно было бы еще больше находить отрывков и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, где подчеркивается важность прощения. Хочу такое первое утверждение вывести из этого отрывка. Это то, что Бог обращает наше внимание на важность постоянного прощения. То есть всегда, всех и всего. И, как мне кажется, это говорит нам о том, что мы должны постоянно проверять себя на предмет осуждения или непрощения других людей. Следующий такой вопрос, который, мне кажется, тоже важный, он о том, почему прощение так важно. Почему Иисус говорит об этом как о чем-то чрезвычайно важном? И мы можем посмотреть снова текст и прочитать, что «прощайте», это 25 стих, «если что, имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». «Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Мне кажется, тут текст по-другому звучит, что, друзья, если вы не прощаете, то и Бог не прощает. Да? То есть, если вы не прощаете, и я вас не прощаю, то есть, если ты совершил какое-то преступление, то ты должен понести наказание. Или наоборот – Бог проявляет к нам милосердие. Человека, который фактически убил его сына, то есть каждый из нас, он фактически распинает Иисуса Христа, то есть Иисус Христос, он за каждого из нас умер на кресте, то есть за грехи каждого из нас. И он фактически оправдывает, то есть он прощает это преступление. И он говорит о том, что если я проявляю милосердие к вам, вам, которые убили моего сына, то и вы должны проявлять милосердие. Если вы не проявляете милосердие, то и я к вам не проявляю милосердие. Мне кажется, очень такая конкретная связь и корреляция есть в этом вопросе. Мы можем посмотреть еще некоторые тексты, например, Евангелие от Матфея, 7 глава, с 1 по 5 стих. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой мерой мерите, такой и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, а в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Есть еще текст, это закон, что посеешь, что пожнешь. Мы читаем в Луки. «Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете». А еще очень такая показательная, наверное, для иллюстрации история – это притча, которую рассказал Иисус о должнике, который был должен господину очень большую сумму. Он пришел к господину и умолял простить ему его долг. И, господин, он проявил милосердие и сказал, что «хорошо, я тебе прощаю». Но этот человек потом вернулся к себе, обнаружил, что его друг, знакомый, у него есть человек, который ему должен сумму, небольшую. И он начинает у него требовать, чтобы тот заплатил. Тот умоляет о том, чтобы была какая-то отсрочка. Вот, все-таки этот человек продолжает настаивать, помещает в тюрьму и так далее, то есть не проявляет милосердия. И потом известно, что вот в этой истории господин, он проявляет ну, такую меру, такую же меру правосудия вот к этому человеку. То есть этот человек получает возмездие за свой долг, то есть он его отправляет тоже на страдания там, и, в общем, неприятный финал этого человека. То есть, если так можно резюмировать вот второе утверждение, то прощение важно, так как открывает для нас милость от Бога. Могло бы быть альтернативное, могло бы быть осуждение за наши грехи, но если мы прощаем, то мы таким образом открываем для себя милосердие Бога, и мы получаем возможность быть оправданными, мы спасаемся таким образом. Вот. То есть, ну, неудивительно, что Иисус Христос, мне кажется, акцентирует внимание на необходимости прощения. Мне кажется, есть еще ну, вот один момент, который тоже важно, вот на который тоже важно обратить внимание. Это слова вот в нашем отрывке Марка 11:25. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого». Тут, в принципе, даже не поясняется, то есть какой это грех, какое это преступление, что это, вот. Если что, имеете на кого. То есть речь идет о том, что подходя к Богу, подходя к Его престолу, находясь в Его присутствии, обращаясь к Нему, первое, что человек должен сделать, это, наверное, так просканировать себя на предмет того, нет ли чего-то, что тебя держит ну, в плане непрощения. Я ну, раньше ну, как-то относился к этому как ну, такой теории. То есть, ну, как-то, ну, да вроде бы. Но когда начинаешь ну, как бы думать, вот, размышлять над тем, что происходит в жизни, какие-то происходят повторения ну, каких-то неприятных моментов, может быть, и начинаешь понимать, что существуют какие-то определенные причины, вот, и какие-то связи, вот, которые уходят в какую-то глубину и, ну, как бы сокрыты. И Бог, Он может помочь человеку разобраться, увидеть причины. Вот. И причина, одна из причин, это может быть непрощение. И ну, думаю, что полезно, вот, может быть, вот, предлагаю так и сегодня, и в будущем, может быть, во время вот, ближайшей встречи вашей с Богом в тихой комнате подумайте, поговорите с Богом о том, что есть в сердце, может быть, есть непрощение, вот, чтобы Бог открыл, показал. Может быть, вы наблюдаете, что в жизни что-то не ладится, что-то не получается. Посмотрите, поговорите с Богом о том, может быть, есть какие-то определенные вещи, которые держат вас. Что-то, может быть, что сатана, дьявол, известный обвинитель, использует против нас. Он получил доступ, и через какой-то непрощенный грех он имеет возможность осуждать и настаивать на правосудии в отношении нас в связи с тем, что мы кого-то не простили, там остался какой-то непрощенный долг. Очень сложно, ну, получается, прощать. Есть ну, какие-то такие вещи, вот, например, то, что вот, я проиллюстрировал события в Руанде, вот эта семья, которая стала возможной, и очевидно, что произошло прощение. Ну, нам важно понимать, мне кажется, ну, каким образом можно достичь прощения. Сложно сказать сейчас об этом. Я думаю, что как раз вот этот курс, который объявлял пастор Андрей, он поможет разобраться, вот, ну, пройти через какие-то определенные размышления при участии других людей, людей, которые уже прошли через исцеление ран, через прощение, таких вещей, которые невозможно или нелегко простить. Вот. И вот благодаря такому курсу можно, в принципе, найти эту возможность. Но сейчас просто хочется показать, что прощение и исцеление, оно возможно. Оно возможно, и мы видим это по тексту, в тексте, в первом послании Петра, текст звучит так: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Правда заключается в том, что Иисус Христос, Он умер за грехи каждого человека. Он умер за грехи и мои личные ошибки, из-за которых я сам себя осуждаю, по которым я не могу себя простить. Иисус Христос, Он умер за эти грехи. Он умер за те грехи, которые ты совершил в отношении другого человека. И одинаково умер за грехи того человека, который против тебя совершил что-то плохое, злое. Это дает возможность выйти на прощение. Есть еще один текст, это Матфея 16, 18, 19. Тогда, когда Петр разговаривает с Иисусом, Иисус говорит Петру: «И на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Дело в том, что у нас есть возможность либо отдать ключи от Царства Небесного сатане, вернуть ему их, либо не отдать. Это решение. То есть если я принимаю решение, я знаю, что есть конкретно кто-то, кто против меня совершил что-то злое. Многое. Это может быть бывший муж. Это могут быть дети, это могут быть родители, которые нанесли какую-то боль, и вам очень сложно их простить. И эта боль, она рано вас беспокоит и фактически отравляет вам жизнь. Правда заключается в том, что вы можете принять решение не отдавать ключи от вашей жизни сатане. Вы можете принять решение простить, стать на путь прощения, сделать это главной нуждой вашей жизни, сосредоточить все свои силы и внимание на этом моменте, отдать все Христу, и наступит исцеление и прощение, и наступит восстановление. Причем изменится не только ваша жизнь, но изменится жизнь вашего окружения. Есть, вот недавно заметил, что узнал, что Вельзевул, князь бесовский, в переводе с иврита это повелитель мух. Представляете, что происходит с раной, когда она долго не заживает? Она начинает загнивать, появляется дурной запах, на нее слетаются мухи. Если есть момент непрощения, то это рана, которая начинает гнить. И в нашу жизнь входит, появляется в нашей жизни власть сатаны. Он начинает по праву осуждать, судить нас и говорить Богу о том, что мы достойны наказания, мы достойны непрощения, мы недостойны милости, потому что мы не милостивы в этом случае. Если мы говорим Богу и говорим сатане, что мы прощаем, мы становимся на путь прощения, мы говорим о том, что мы не будем помнить, мы не будем осуждать того человека, который плохое сделал, вот тогда у сатаны нет доступа к нам. Он тут царство Христа, тут исключительно власть Иисуса Христа. Он победил, он оправдал нас. И раны исцеляются. Как-то так действует. Просто, ну, я надеюсь, что по Божьей милости, ну, у вас появится мысль, останется такое размышление. Я бы очень хотел, чтобы вы продолжили думать о себе, думать о каких-то определенных обстоятельствах вашей жизни, анализировать их, анализировать причины, вспомнить, может быть, тех людей, с которыми вы разошлись. Вы знаете, как иногда бывает, я даже, ну, я за собой заметил, что, ну, там Павел Варнава, ну, они же там, типа, не сошлись и разошлись. Ну, и ну, вроде все правильно. А под этим иногда может спрятаться откровенное непрощение. Мы можем обманывать себя, мы можем говорить о том, что, ну, вот мы, у нас просто разные точки зрения, но мы нанесли раны, мы причинили боль. Вот, или нам причинили раны, и мы не простили. Вот, и мы думаем, что мы вот так разойдемся, и все вроде бы нормально. Но не нормально. Мы можем попытаться, и сатана попытается нас обмануть. Так бывает, ну, бывает это с человеком, бывает с группой людей, бывает так с народами. Они лучше знать друг друга, не знают, ну, будут не знать, то есть с церквями, да, то есть я не хочу даже думать о них, вот, нанесенные раны, непрощение и забыть, вот, но Бог нас призывает к тому, чтобы мы простили, чтобы мы оставили полностью. Я, ну, предлагаю думать об этом. Вот, размышляйте, пожалуйста, дальше. Я прошу Бога, чтобы Он помог каждому из нас и мне помог продолжить поиск. И учитывая, что, как, ну, говорится, что всегда, то есть когда стоите, да, стоите на молитве, прощайте. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что мы постоянно находимся в присутствии Бога. Не знаю, как вам получается, но мне кажется, что разговор с Богом не, ну, не прекращается. То есть постоянно как-то держишь в фокусе, что Бог, Он рядом, и ты можешь в любой момент Ему что-то сказать или услышать от Него что-то. Вот. Мы постоянно находимся в присутствии Бога. Это не просто, что я сегодня вечером пойду и буду старательно пытаться простить кого-то. Вот. Всегда помните о том, что прощение очень важно. Вот. Начало разговора с Богом начинается с того, что мы думаем о том, что у нас есть. Нет ли у нас непрощения? Держим ли мы что-то против кого-то? Может быть, мы кого-то не простили? Вот. Ну, предлагаю сейчас вот буквально вот несколько минут еще поразмышлять, вот, и вместе помолиться, чтобы Господь нам открывал, и чтобы мы научились находить у Его креста и прощение, и исцеление. Дорогой наш Господь, вот мы все вместе, мы вот склоняемся перед Тобой, мы благодарны Тебе, Ты действительно нас любишь, и Твою любовь к нам проявил бесценной жертвой Твоего Сына Иисуса Христа. Ты поднял на крест все наши грехи. Ты перенес боль всех жертв. Ты получил возмездие за преступления всех преступников. Спасибо Тебе, Господь. Вот сейчас, Господи, мы вот перед Тобой просим, чтобы никакая обида, никакое непрощение не осталось в нашей жизни. Чтобы сатана не имел никакой власти в нашей жизни. Чтобы мы были под Твоей благодатью. Чтобы милосердие Твое было нами полностью востребовано. Прошу, Господи, если что-то есть в нашей жизни, что мы забыли, что мы оставили, прошу, Господь, чтобы Ты напомнил нам, чтобы мы вернулись, Господь, чтобы мы простили. Прошу Тебя, Господь, Ты прикоснись, пожалуйста, Твоей исцеляющей рукой к каждой нашей ране. Прошу Тебя, Господь, в мире так много людей, которые страдают, которые погибают от причиненных им ран. Я очень Тебя прошу, помоги нам быть убедительными свидетелями возможного исцеления, исцеления, которое Ты даешь. Прошу, Господи, во имя Иисуса Христа, Твоего Сына, во имя Его пролитой крови, для Твоей славы. Аминь.